Всем доброе утро! Вы слушаете подкаст «Чайный паладин». Меня зовут Александр. Влад традиционно будет как-нибудь будет Влад. Сегодня у меня в гостях Зоид, автор... О, я даже не знаю, с чего начать. Во-первых, перевод игры Кевина Кроуфорда «Godbound». Да? Наверное, с него начнем. Потом, значит, автор игры «Багровая заря», автор игры «Багровая пыль», автор... Сотен переводов различных.
Некоторого количества переводов.
Автор огромного количества переводов, различных статей, материалов, модулей, то есть приключений. Ну и так, как-то так сложилось, что все оно плюс-минус где-то около традиции старой школы или ОСР, да, или возрождения старой школы. У нас есть подкаст на эту тему про старую школу «Чайного паладина», ссылочка будет в описании. А, кроме того, Зоид посетил самый душный подкаст, где тоже много рассказывал о себе, и эту ссылочку мы тоже приложим, чтобы не дублировать коллег, там тоже будет все понятно. Но прежде чем мы начнем, подкаст «Чайный паладин» — это подкаст, в котором заваривают чай. У меня сегодня традиционный черный чай с лимоном, никаких новшеств, ничего особенного. Лимон я растолок заранее, чтобы он немножко выпарился, и все это дело 50 на 50 смешал с черным крепким чаем. А что у тебя?
У меня обычный с бергамотом.
Хорошо. Давай попробуем поговорить с тобой в формате такого, как это, elevator pitch, да, немножко про игры вкратце. Godbound, расскажи, что это за перевод и что это за игра вообще?
О, это такая могучая игра про могучих героев, которые вот как-то там, знаете, вот в D&D на 50-м уровне, что-то вот такое. С очень интересным, на мой взгляд, сеттингом таким, когда вот люди взяли, вломились в рай, достигнув какого-то пика могущества, чтобы задать, так сказать, непосредственно создателю вопросы, а кто из них более прав. Там загнали под лавку ангелов, вломились в эту залу, главное, там нет никого. Ну, как говорится, кто тут в боге крайний? Никого, значит, я буду. Ну и, в общем... Вследствие наступил постапокалипсис, вот на вас теперь, на героев теперь падают осколки, так сказать, былого божественного могущества.
А само слово Godbound, да, это обожествленный как-то, так, наверное?
Ну, да, это я в свое время очень долго думал, как это дело перевести, потому что это такое традиционное американское, грубо говоря, словообразование, у них там это очень сильно распространено, то есть нечто, связанное своей сущностью с сущностью божественной. Что-то такое, если по этимологии, наверное, посмотреть. Вот, в итоге, по-моему, Егор Рюмшин предложил в свое время обожествленный. То есть там было несколько более неудачных вариантов, но в итоге остановились, на мой взгляд, достаточно хорошо отображают.
Как бы гоблин мог бы перевести это там? По сути, бог, да?
Ну, это не совсем бог там, потому что боги более могущественны, чем вы, грубо говоря. Ну, такой прибожок.
Прибожок?
Даже не знаю.
Да. Ладно,
понятно. Как это вот раньше называли в это боссы и подбосники. Вот этот подбог.
Ну и, соответственно, Godbound — это игра Кевина Кроуфорда, тоже известного деятеля. Стараемся поменьше про Кроуфорда, потому что сказано про него уже много. В целом игр у него тоже много, и как раз в других подкастах ты о нем довольно интересно рассказываешь.
Да.
Поэтому это все-таки игра не твоя. Но чем она тебя заинтересовала?
Так это ж круто, вот такой уровень могущества. Да, начинал я на самом деле со Stars Without Number, на самом деле, ну, если по-серьезному, да, то есть до этого была ужасная. Когда я играл по Dark Heresy 2, это был ужасный опыт, травмирующий. Я, в общем-то, из-за него я понимаю, так сказать, многих людей в УСР, которые там вот шарахаются от проверок навыков и всего такого, потому что у всех у нас, как говорится, есть свои травмы. Вот, потом я водил некоторое время Stars Without Number. Это было тоже ужасно, но я старался расти над собой. Вот. А потом, да, я увидел, заинтересовался, собственно, творчеством Кроуфорда, увидел Godbound. И Godbound — это же, ну как, это могущество, это, так сказать, горизонты. И при этом, как бы, там все очень сделано хорошо, добротно. То есть не просто вот тебе могущество, а что с ним делать? Ну, как-нибудь, ты же ведущий, там, сообразить что-нибудь, ну... Ну, в общем, как-нибудь придумай. Вот. А там очень хорошие инструменты для этого всего сделаны. То есть понятно, как, в принципе, в это играть. И, соответственно, да, я загорелся, я решил дело продвигать. Но как продвигать? Способ продвижения, он один. Угу. Делаешь его максимально доступный, то есть делаешь перевод.
Ну да, переводишь для себя, и вот ты оказываешься переводчиком для всех уже.
Да. На самом деле я очень долго застрял в свое время именно на переводе названия, потому что это было очень сложно. Где-то месяц прошел между тем, как я решил, и начал перевод.
Ну это, кстати, вообще большая подлянка, да, когда тебе вот название уже, то есть, ну, первое слово, которое встречает человек в игре.
Да, ты уже вставишь в тупик тебя. Да, да. Но вообще, надо сказать, что у Крофорда язык достаточно сложный сам по себе, поэтому было непросто.
Угу. Ну, хорошо, по Godbound более-менее понятно, играете вы как бы не до богами, пребогами, под богами. Да, где приключаться-то, да. Что делать-то под богами? Тем более, что вроде как традиция старой школы подсказывает, что вы должны быть наоборот.
Привет, это Саша из будущего. Когда я монтировал выпуск, который мы записали с Зоидом, я понял, что мы совсем ничего не сказали про эти самые принципы той самой старой школы, о которой мы говорим. То есть, если вы новый слушатель и для вас начались непонятные слова, то этот кусочек записан специально для вас. Мэтью Финч, автор игры Swords and Wizardry, написал буклетик еще в далеком 2008 году, который называется Quick Primer for Old School Gaming. Там, в этом самом буклетике, как раз указаны вот эти основополагающие принципы старой школы, старых традиционных игр D&D, Dungeons & Dragons, и потом пошедших от них всяческих похожих на это игр. И поскольку Мэтью Финча традиционно мы считаем дедом, Гэри Гайгакса и Дэйва Арнесона мы тоже считаем дедами, я подумал, что чтобы разобраться во всем этом, мне тоже нужен свой дед, я обратился за помощью к деду Юре из самого душного подкаста, чтобы он смог быстренько пересказать нам этот буклетик своими словами. Деда Юра, тебе слово.
Да, всем привет. Ну, память уже не та, поэтому буду читать, как говорится, по бумажке. Сами потом перепроверите на предмет ошибок. В общем, первый момент встречи дзен. Решение, а не правило. Правила, какими бы подробными ни были, редко способны покрыть вообще все возможные ситуации, которые могут случиться за игровым столом. Поэтому нужно выдумывать какие-то свои способы решения, кинуть кубик с какой-то вероятностью, например, или использовать здравый смысл, просто сказать «нет, вот этого ты сделать не можешь, а вот это вот можешь». Главное тут – это не слишком ударяться в крайности и не начинать придумывать какие-то мини-игры, там дополнительные сложные механики. Второй момент встречи дзен – навыки игрока, а не способности персонажа. Вы можете и вообще даже должны давать такие заявки, какие хотите, во всем своем многообразии. И вас не должно стеснять то, что написано на чарнике, какие вам там доступны заклинания, какие вам доступны навыки. Нету волшебных кнопок, нету подсказок, просто представляете, что происходит в мире, основываясь на том, что вам описывает ваш ведущий, ваш рефери. Договаривайтесь, возможно, с ним до какого-то приемлемого результата, что в вашем общем воображаемом пространстве будет логично и реалистично при таких-то там вводных данных. Третий момент встречи дзен. Герои, а не супергерои. Вы начинаете свой путь далеко не самыми компетентными представителями вашего воображаемого мира. Это, скорее всего, люди, эльфы, дворфы, которые не особо-то отличаются от среднего представителя своего народа каким-то образом. Но у вас есть шанс вырасти в итоге в настоящего такого матерого героя, ну, типа Бэтмена. Суперменом вам не стать. Суперменом нужно родиться, ну, то есть начать сразу играть в другую игру. А Бэтмен у нас чем известен? Ну, он справляется с проблемами в основном при помощи бабла и различных гаджетов. Что, в общем-то, неплохая аналогия с персонажем откуда-то из D&D вот старой школы, который начинает простым крестьянином, потом на протяжении там многих десятков лет сражается совсем, в общем, с чем только можно сражаться, там, с монстрами, плохой погодой, чумой и прочим, и прочим. Если он в итоге выживает, то да, выходит такой вот накачанный Бэтмен и может потягаться с драконом на своих условиях. Ну, понятное дело, что он этого дракона не завалит голыми руками и пасть ему не разорвет, но если обвешивается какими-то магическими артефактами, возьмет с собой толпу еще каких-нибудь лучников, то зарубит супостата. Четвертый момент встречи Дзен. Забудьте об игровом балансе. Не нужно искусственно стараться сделать вызов какой-то персонажам честным. Вызовы не должны быть честными, они просто есть. Тут многое зависит от судьбы, от броска кубика, от таблички случайной, от того, что логично и правильно в рамках игрового мира, в котором вы находитесь. Если вы находитесь в заколдованном лесу, в котором живет единорог, то, скорее всего, вы там его встретите. То же самое с драконами, там, личами и прочим. И если вы зашли на территорию какого-нибудь волшебного, могучего единорога своими грязными лаптями, будучи персонажами первого уровня и не способны ему бросить какой-то честный вызов, ну, что поделать. Значит, не надо было вам туда ходить. Надо было, может быть, получше разузнать о территории, на которую вы зашли, кто здесь водится, кто не водится, куда грязными лаптями становиться не следует. Пожалуйста, заклинаю вас, не воспринимайте вот эти все принципы и перечисленные выше моменты Дзен как скрижали святой книги какой-то, как заповеди, которые необходимо соблюдать от буквы А до буквы Я. Ваш стол принадлежит вам. Это, пожалуй, самое главное правило. Используйте это как какие-то гайдлайны, подсказки, ориентиры, но не парьтесь, не пытайтесь вот вывести какую-то суперформулу, которая вот, если будете соблюдать вот эти четкие принципы и моменты Дзен, вот тогда моя игра будет старошкольной, вот тогда-то уж ух, заживем. Нет, пожалуйста, читайте, наслаждайтесь, расширяйте кругозор и делайте игру, в которую вы играете, какие бы правила вы ни взяли, по-настоящему своей.
Спасибо, деда Юрий, а мы возвращаемся обратно в подкаст, где я задаю вопрос Зоиду про принципы старой школы. Поехали.
А где приключаться-то, что делать-то под богами? Тем более, что вроде как традиция старой школы подсказывает, что вы должны быть наоборот людьми, которые только стремятся заполучить хоть толику могущества, да? А здесь вам сразу вываливают.
Да, а здесь вы, соответственно, играете в то, чтобы мир под себя перекрыть так, как вам удобно. И это, в общем-то, возможно, в книге это как бы недостаточно акцентировано на этом внимание. Что именно надо играть в это, поэтому иногда народ как бы пытается в это дело, я в том числе пытался некоторое время в это играть и водить, как, грубо говоря, бомжи-убийцы, ну просто вот 50 уровня, вот, а на самом деле там даже опыт выдается за применение вашего могущества, то есть за изменение мира.
Бомжи-убийцы, но 50 уровня, это такой Хэнкок какой-то получается, да, вот эти?
Ну да, вот что такое, да, вот мы там в подземелье там не зомби, а там с мега-зомби, с личами. В каждой комнате по 10 личей. Вот что-то такое. Но это на самом деле не очень правильный способ играть. Она действительно выделяется, так сказать, из ряда ОСР игр в том плане, что она несколько про другое.
Ну хорошо, я думаю, мы Кроуфорду достаточно оказали это самое любезности и чести, поэтому перейдем сразу к следующему тайтлу. «Багровая заря». Наверное, core тайтл вообще в твоем исполнении.
Ну да.
Вот. Расскажи немножко, что это такое, как в это играть?
Да это, в общем-то, достаточно классическая ОСРная игра.
Давайте включим режим перевода, значит, ОСРная игра.
Да, старая школа, то есть вот вы такие достаточно хлипкие. Но все-таки герои, вот у вас есть ваш там, грубо говоря, вот ваше подземелье, вот там за границей подземелья есть еще что-то, какие-то просторы, вот вам города, вот вам где-то зарытые там сокровища, вот вам опасности, ну идите разбирайтесь с этим, растите над собой, как личности и как персонажа.
Ну, давайте в двух словах попытаемся сказать, что это в принципе, игра вот по традициям старой школы, это игра в классическое, в общем-то, D&D, как все его представляют.
Да.
С одним только вот с одной оговоркой на то, что в современном Dungeons and Dragons представляется более высокий уровень героизма. А...
Ну и да.
Да.
А... И я бы сказал, что она все-таки представляется более боевым фэнтези, чем на самом деле старая.
Ну да, да, то есть больше акцентировано на том, чтобы делать, ну в общем...
Да, да, что вы приходите, делаете всем больно.
Да, много боевых опций, а вот, значит, Багровая Заря вестима больше про какой-то ресурс-менеджмент,
да,
закупку, там отслеживание света, скорости перемещения в подземельях, вот эти вот все, ну в общем, те вещи.
Вот это все, да.
Про которые вам...
Да. За что мы любим старую школу, и про которую, в общем-то, написано, на самом деле, достаточно много материала.
Угу. А вот скажи, Багровая Заря, да, если так ее поставить в прямое сравнение с какими-нибудь другими играми тоже старой школы, ну, допустим, вот есть перевод Old School Essentials, ну, имеется в виду в открытом доступе. Угу. Про него Рансвинд, когда приходил в подкаст, «Карманы полные совет», рассказал, что свои игры пишет под вот этот доступный перевод Old School Essentials. Вот если сравнивать Багровую Зарю и Old School Essentials, то какая вот будет киллер фича, которая заставит меня выбрать именно Зарю?
Да, в общем-то, это дело сугубо вкуса. То есть я бы не сказал, что либо у Old School Essentials, там, грубо говоря, ну это BX переписанный, да, Basic D&D, вот, что у Багровой Зари есть какие-то вот прям киллер фичи, которые вот прям вот только это. Ну, вот здесь, допустим, есть система унифицированная, там, в Багровой Заре есть унифицированная система разрешения, там, спорных ситуаций, да. То есть, грубо говоря, проверки, те же проверки характеристик, которых, грубо говоря, в OSE нет, но они там как-то подразумеваются, да. То есть, есть Роландер, там, бросок меньше характеристики, либо там один из шести, либо что-то еще. То есть, ну, здесь вот эта унифицированная штука, да. Ну, персонажи тут, ну, немножко, наверное, поживее. Ну, то есть, повыносливее, да, им проще немножко выжить. Ну, как бы, ну, по сути, там, вот, конечно, те, кто, люди, которые там глубоко в этом варятся, они будут там рассказывать, что вот тут вот, вот это вот одно, а вот это вот совсем другое. Но, как бы, как всегда я говорю, в большом масштабе, вот, Багровая Заря и там какой-нибудь Апокалипсис Волт, вот это разные вещи, там, или Фейт. Это, в принципе, разные вещи, и там вот можно смотреть на киллер-фичи, что вот здесь вот это про это, а это про это. А все, что все эти, грубо говоря, ретро-клоны, там, ну, неоклоны, как называют некоторые, ну, это все дело вкуса. Там большой разницы вы не заметите.
Ну хорошо, на Багровую Зарю тоже приложим ссылки, можно будет ознакомиться. Полностью бесплатная игра, да, возможно ее самому для себя скачать. Можно даже сносить ее куда-то где-то распечатать. У кого-то, наверное, есть еще маленькая толика произведенных тобой же печатных книжек, которые ты рассылал по запросу, так сказать, печать по требованию, да, в каком-то смысле произошла. Вот, поэтому, ну, имеет смысл попробовать, имеет смысл ознакомиться. И для Багровой Зари, причем, написано три книги. То есть, книга игрока, книга такой большой конструктор мира, да, со всякими там фракциями можно свои поделать, как бы регион свой поделать, и книга монстров.
Да, да, все так. Ну, вот если про киллер фичу, я бы мог сказать, что... Как раз книга ведущего, да, это киллер фича Багровой Зари, но в силу того, что она практически полностью система независима, ее можно взять и использовать, ну, с чем угодно.
А это, кстати, на самом деле об этом не часто упоминают, вот, мне даже в голову не приходило. Действительно, можно ведь взять книгу ведущего Багровой Зари и использовать ее в любой, там, ну, вашей системе.
Да, хоть с Лабиринт Лордом, там, с Усе, да, хоть там с Вархаммером в Фэнтези Ролеплей, в принципе, тоже можно найти свое применение.
А с пятеркой можно?
Ну, в общем-то, да, но там, естественно, некоторые части придется делать под идеологию пятерки.
Ну...
Там конструктор подземелий, как бы, ну, опять же, ну...
Ну, все понятно, ждем, короче, 209-8-страничную Unnerve Arcana для 5E,
да,
в которую чуть более чем полностью будут включены советы из книги ведущего для Багровой Зари. Хорошо, про эту игру тоже упомянули. Такой у нас elevator pitch получается, как очень медленные лифты, если бы были в здании. Давай про Багровую пыль тогда. Это вот прям свежак-свежак, свежайший релиз
просто. Настолько свежак, что он еще даже, по сути, не вышел. Он до сих пор там валяется, болтается в бете.
Угу.
И только книга игрока. То есть там части ведущего пока нет. Ну, это постапокалипсис.
Вот давай зайдем с другой стороны, да. Постапокалипсис, но он тоже старается имитировать некоторые, как бы, уже олдовые игры. игры из, да. из глубины прошлого, или нет?
Да, да, да. Ну, движок там практически очень, ну, не тот же самый, но очень похож, если мы говорим о механиках, да, то он очень похож на то, что было в Багровой Заре. Естественно, он сложнее, поскольку, да, от постапокалипсиса ожидания несколько другие. То есть там все-таки народ ждет некоторое количество так называемого ганпорно. Если, допустим, в Багровой Заре у меня есть легкое, среднее, тяжелое оружие, то ну, в постапокалипсисе у тебя, конечно, должен быть там дробовик, однозарядный пистолет там, и какая-нибудь вундервафля из прошлого, которую ты радостно откопал или отобрал у робота. Вот. Ну и плюс там есть, соответственно, там правила по крафту, по выживаниям, они более подробные, ну, поскольку, опять же, всего этого есть некоторые ожидания для всего этого в играх по постапокалипсису.
Угу.
А в целом-то да. В целом-то это тот же самый old school revival.
Если говорить о референсах, да, типа вот на что Багровая пыль похожа, есть какая-то такая игра, которую можно было бы провести прямую параллель?
В плане NRE она очень похожа на Hazard Dust.
Mm-hmm. Тоже игра Кевина Кроуфорда.
Да, я, в общем-то, уже рассказывал, да, у Антона. История возникновения Багровой Зари, ну, в принципе, здесь все то же самое. То есть вдохновение берется прям очень сильно из Hazard Dust. Ну вот, если как бы брать параллели с, так сказать, не с настольными ролевыми играми, то это Fallout, да, то, что у нас есть.
Особенно традиционные, первый, второй Fallout.
Да, да, первый Fallout, то есть не более поздний, традиционный Fallout. Вот в таком вот духе.
Угу.
То есть у вас есть какая-то пустошь, там есть дикие племена и есть сокровища прошлого.
Ну, в общем, все тоже доступно достаточно в достаточно бесплатном виде. Достаточно просто захотеть пойти в ссылке описания к подкасту, найти и попробовать побета-тестировать. Да. Если предоставите свои отзывы Зоиду, он сделает ее и еще лучше. Хорошо, да. С Elevator Pitch играми разобрались. Теперь перейдем к някотке сегодняшнего выпуска. Под някоткой я имею в виду всякие неудобные вопросы, знаешь. И вот один из...
Скандалы,
да.
Интриги, расследования, показать все, что скрыто.
Именно так, именно так. А начну я вот с чего. А Сванг — это вообще кто?
О,
почему он журнал?
Сванг — это такая классная штука совершенно. Собственно, это монстр из Багровой Зари, из Монстрятника, да, то есть изначально. А изначально из дополнения к Лабиринт Лорду. Red Tides — это чудовище из азиатско-тихоокеанской мифологии. По-моему, там, ну, филиппинской, ну, в общем, они у них там схожи кругом.
Ну, вот есть паназиатская вот, кухня, так... есть паназиатские монстры.
Да, то есть это такая штука, которая выглядит как человек, а потом к вам ночью приходит, у него такой хоботок, она этот хоботок засовывает в горло и как бы через горло внутренние органы все высасывает. Милашка, в общем-то, отличный парень. На самом деле, вот сколько я раз я говорил, да, что вот все там носятся с Рагги, его там ужасными, страшными, вирдовыми монстрами. Ну, придумывать-то ничего не надо, вы загляните вот дальше, чем вот европейская привычная нам мифология. Там такие жуткие вещи, что никакого Рагги не надо, там за голову можно схватиться и убежать.
Делаем небольшую пометочку. Джеймс Рагги — это автор игры Lamentation The Flame Princess, да, которая стала очень популярна почему-то в RU-пространстве, вот именно в области старой школы. Игра, где много всяких уродливых и пугающих, и откровенно странных сексуализированных,
да,
вещей.
Вот, ну, Сванг — это один из монстров. А появился он как название журнала, ну, это такая отсылочка. Я в свое время, когда думал, как назвать журнал, я люблю вообще очень отсылочки всякие. И тут, соответственно, это отсылочка на журнал Dragon, который посвящен Dungeons and Dragons. Не знаю, сейчас он, наверное, уж не выходит давно. Может, и выходит, на самом деле. Вот. Ну, в общем, он там был в Заре Хобби. Один из первых. Он достаточно, да, легендарный такой там. Белый карлик этот, White Dwarf был. Dragon, они параллельно в свое время освещали NRE.
Из журнала Dragon вот потом приехали почти все последующие авторы всех последующих редакций Dungeons and Dragons, допустим, для третьей редакции.
Да, 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 то есть он такой знаковый такой журнал. Вот, был еще, конечно, вариант «Багровый карлик», но там слишком коннотации такое. Даже нет, даже было «Багровый гигант». чтобы наоборот.
Но багровый гигант — это что-то, на что интуитивно хочется поставить пометочку 18+. В принципе...
Да.
Такое, знаете, поэтому... то, что после полуночи надо читать.
Да, поэтому вот он стал Асвангом.
Угу. И, соответственно, на данный момент есть выпуск первого Асванга, да, то есть...
Как? Да. Да.
Первый выпуск, второй выпуск готовится в процессе.
Да, он несколько завис, так сказать, в производственной цепочке.
Вот для тех, кто не очень знаком с, ну, в принципе, в России не очень популярна вот эта тема, то, что зины, да, журналы, какие-то вот вещи, расширяющие там, раскрывающие понятия твоего хобби, дополняющие и так далее. А расскажи, что вообще войдет во второй Асванг. Ну, по крайней мере, ты можешь сейчас смело наврать абсолютно, просто оставаться в это самое в роли, так сказать.
Нет, на самом деле второй Асванг будет Асвангом версии 1.5. Так получилось. То есть изначально в него планировалось включить определенные материалы, да, и в том числе некоторые опциональные правила к багровой заре, там, сказать, которым я вот за сколько там, 2 с лишним, почти 3 года уже пришел, играя, вводя ее, не играя в ру. Я в нее не играл практически. Вот. Но потом я подумал, что ну а нафига это все размазывать, вот тут у тебя одни правила, тут у тебя другие, вот, а вот это посмотри в журнальчике, и решил выпустить, так сказать, расширенную редакцию «Багровой зари», в которую там внести все эти правки. Ну и, соответственно, Асванг второй номер, он половины контента сразу лишился. А журнал с половиной контента выпускать не очень хорошо, поэтому я решил, что просто солью материалы первого Асванга, второго, потому что часть и из первого Асванга, часть материалов в расширенную версию войдет. Классы там те же самые. Вот, ну и выпущу такой расширенный Асванг. Вот. Ну, там ничего такого сверхъестественного, там артефакты.
Ну, приведи пример какой-нибудь одной штуки, которая, типа, там есть, и тебя безумно веселит ее наличие в Асванге 1.5.
Там, на самом деле, многие вещи меня веселят. Как я говорил, я люблю отсылочки, и там очень много отсылочек. Да, например, там есть артефакт в виде глаза и руки. Шестипалая рука и глаз. Их можно себе приживить и с их помощью вызывать себе на помощь бессмертных воителей, которые всех убьют. А потом их жертвы займут их место. Тоже станут бессмертными. Их снова можно будет призывать. Ну, там, как говорится, есть один нюанс.
Ну да, собственно, этого всегда ждешь в разговоре про артефакты. Когда же начнется про нюанс? Василий Иванович, когда будет про нюанс? Давай, мочи.
Да. Ну, если кто, как говорится, понял отсылочку, да, тот уже понял, но со временем там владельцу начинают сниться сны про какой-то город, где стоит некая загадочная фигура, и после некоторого количества использований, ну, точнее, после каждого использования у него снится сон, вот, и после некоторого сна он просто куда-то там исчезает. Это отсылка на руку Кула и глаз Рина из муркаковского... Корума.
Традиционно муркак. Я так понимаю, что да. В разговоре про старую школу шанс, наверное, 1 к 6 будет, если затрагивать с темы литературы, говоришь муркак, попадаешь.
Да. Ну, на самом деле, вот этот момент мне очень нравится именно именно в цикле про корум, когда они там в конце концов раздали эти артефакты богам, то есть это на самом деле глаз одного бога и рука второго, который там когда-то один друг другу выбил глаз, а другой руку отрубил. И вот в итоге они там все помирились и разогнали всех просто к чертям.
Так, ну хорошо. Давай тогда сразу следующее. Вроде как бы хочется задать вопрос, ну, относительно вежливо, да, про заклинание из Advanced Dungeons and Dragons. Это у нас первое, получается, издание, ну, расширенное, то самое, которое писал тот самый Гарри Гайгакс.
Да, 77-79 год.
Да, но мы же тут про скандалы и интриги, поэтому я сразу добавлю в этот вопрос хэштеги «гений Гайгакса» и хэштег «гений Финча». Вот, и давай поговорим сначала вообще, почему для «Багровой зари» появится дополнение с заклинаниями классическими из такой классической игры, а потом поговорим про хэштеги и что это вообще такое.
Ну, начать стоит с того, что несмотря на все эти хэштеги, да, и все, что под ними опубликовано, на самом деле Advanced Dungeons and Dragons — это хорошая, на самом деле, в общем-то, игра, и под нее, что самое главное, было выпущено очень много отличных приключений. То есть просто вот... Ну и, соответственно, я их перевожу постепенно. А в процессе перевода, соответственно, возникают такие моменты, что там какие-то свои заклинания используют, которых в Багровой Заре, в общем-то, нет, да? То есть одна из особенностей Багровой Зари, что там такая достаточно своеобразная магия. Ну и, естественно, там встает вопрос, что вот либо эти заклинания надо как-то заменять на те, которые есть в Багровой Заре, либо просто брать их как есть, но тогда надо делать описание. Ну и чтобы, в общем, этот вопрос разрешить, я просто взял в свое время, принял решение, что давай-ка, друг, сделаем дополнение, в котором переведем все эти заклинания, и если что, вот можно будет просто взять и написать, смотри, вот это такое-то заклинание, смотри, вот там. Там, соответственно, и не только заклинания, но и классы соответствующие, да, если где-то в приключении есть паладин, то не надо там его как-то пытаться из Багровой Зари соорудить паладина, просто берешь из расширения паладина, вот тебе, пожалуйста, паладин.
Пытаешься из жреца как-то это самое выдумать
там,
на ходу.
Ну, там жреца-воин, вот такое что-то, нет, просто берешь там паладина, иллюзиониста, господи, иллюзионист, моя боль, ну и все такое прочее. Вот оттуда появился, собственно, это самое дополнение с заклинаниями. Заняло оно у меня 5 месяцев, ну, такой среднеинтенсивной, на самом деле, работы. Много нервных клеток, соответственно, этот самый гений гигаксов, который вылился.
Ну вот давай, прежде чем к самим хэштегам перейти, расскажи, да, как выглядела эта работа. Ты смотришь в англоязычное издание, ну, оно только англоязычное, Advanced Dungeons and Dragons.
Да.
Параллельно с этим ты смотришь в переиздание Advanced Dungeons and Dragons, которое называется Озрик, да, и за авторством Мэтью Финча, того самого, который придумал, ну, не придумал, наверное, но придумал сформировать вот эти вот эту идеологию старой школы в виде одного документа.
Ну, грубо говоря, то, что называют букварь Финча.
Ну, в общем, Финч условно это один из тех людей, который стоял у истоков популяризации ОСР, и от которого потом к нам пришли многие хорошие и не очень привычки,
да,
о чем мы еще впоследствии поговорим. И значит, ты смотришь вот в этот Advanced Dungeons and Dragons, смотришь, значит, в этот Озрик, смотришь, значит, Багровую Зарю, смотришь в модули, в которых упоминается паладин, да, которые впоследствии для Багровой Зари будут как-то адаптированы. И вот, ну, во-первых, сколько у тебя мониторов дома, хочется задать вопрос. Или ты там обложился книгами, или как это выглядело?
Нет, на самом деле, все, во-первых, как бы важное уточнение, да, что, потому что кто-нибудь наверняка придерется, что Финч не один создал Озрик, да, там была целая у него плеяда народу, вот, а шеф-редактор там Стюарт Маршалл. Но поскольку Финч фигура самая, так сказать, известная в сообществе, ему пришлось отдуваться за всех. Я не могу сказать, кто там конкретно там накосячил в том или ином месте, поэтому просто Финч.
Ну да, Менделееву вот тоже не первому пришло в голову записать элементы в виде таблицы.
Да. В общем, Финч и Финч, ладно. Но на самом деле все сложнее. То есть я одним глазом я смотрю в Advanced Dungeons and Dragons, вторым глазом я смотрю в Озрик, третьим глазом я смотрю в Рулс-циклопедию.
Опа.
Да.
Новое слово.
Рулс-циклопедия — это такое...
В общем, для тех слушателей, у которых постепенно глаза лезут на лоб, объясню, что у первого издания Dungeons and Dragons было чуть не 7, не 8 различных вариаций, которые все одинаково, в одинаковой степени значимые, культовые, кто-то играл в одно, кто-то в другое. И вот то самое Рулс-циклопедия — это попытка свести все к какому-то единому.
В одну книгу?
Да, в одну книгу. Та самая первая редакция Dungeons and Dragons, по идее, задумывалась она, если бы вышла.
Да.
Но она вышла не вся, потом ее забросили. Ну,
там должно было быть сколько там, несколько книг, вышло только две. Вот, я смотрю в три источника и, соответственно, еще в свой документ. Да, ну еще в Багровую Зарю местами, в оригинальную, потому что там тоже надо с определенным моментом сверяться.
Вот теперь представьте себе томные, холодные ночи, да, в течение 5 месяцев среднеинтенсивной, как сказал Зоид, работы с вот этими всеми документами. И казалось бы, да, что может пойти не так? Вроде бы работа ясна, задача ясна. Так что же все-таки пошло не так? Что за хэштег «гений Гайгакса»?
Ну, тут можно как сказать. Вот встречаемся, да, мы когда иногда сейчас со всякими, так сказать, домашними играми, которые иногда из ниоткуда появляются, да, и читают и говорят, что вот написано так, что люди никогда не читали правила НРИ. То есть есть такой определенный стиль, да, когда, ну, видно, что люди не знают, как это делать. Проблема в том, что там в начале хобби людям нечего было читать. И они писали НРИ как могли. И вот эти вот эта самая продвинутая редакция «Подземелья драконов» Advanced Dungeons and Dragons, она Гайгексом написана вот очень не похоже на то, к чему мы сейчас привыкли. То есть там такой местами поток сознания, когда человек вот объясняет правила, тут же приводит несколько примеров очень мутных, которые там все запутывают еще больше. Плюс надо понимать, что Гайгекс, он был, в общем-то, варгеймером. Он любил варгеймы, он любил правила, он любил проценты, любил сложно все это зарегулировать, но при этом у него там время от времени проскальзывает и такой расслабленный подход, где вот, а, ну как-нибудь сами, вот тут там все по проценту расписано, а тут ну как-нибудь сами разберетесь. Вот, и я как бы человек, который уже привык к отлаженным, да, правилам, таким застримлайненным, как говорится, в которых унифицированным. И когда я встречался с этим вот неочищенным гением, мне было иногда больно. Я эту боль излил, потому что я не мог ее держать в себе, иначе я бы взорвался. И я ее изливал там в чатике ОСР-сообщества, а потом все это дело собрал и выложил в группе.
Ссылка на чатик тоже будет в описании. Ну ладно, гений Гайгекса, понятно. Гайгекс писал игру тогда, когда других примеров у него особо не было, ну кроме потихоньку подгрызающих пятки конкурентов. Когда там Рунквест-то вышел?
Ох, не помню Рунквест, но... На самом деле, конкуренты там достаточно быстро. Банни Зенбороус, по-моему, была первая, она то ли в 76-м, где-то вот тогда. Ну, буквально прошло очень немного времени, когда начали выходить первые конкуренты. Но проблема в том, что они-то, в общем-то, не лучше были.
Ну да, да.
Если читать сейчас какой-нибудь, допустим, Traveler, вот, классик Traveler, то ну, там тоже всего такого очень полно, от чего вытекут глаза. И... На самом деле вот тройку ругают, да, очень сильно, что вот она там, ну, так сказать, поклонники старой школы ругают тройку, скажем так. Многие ругают тройку за то, что вот она там много сделала неправильней, но на самом деле они привнесли порядок в правила.
Это сейчас речь про Dungeons and Dragons третьей редакции.
Dragons, да, третьей редакции, да. Как говорил Райан Дэнси в интервью, то есть раньше там был хаос, а они взяли из Magic the Gathering систематизацию правил. Когда у тебя вот есть карточка, и на которой надо правила четко написать, чтобы все поняли, поскольку эта игра соревновательная на небольшом объеме. Вот они оттуда взяли эту систематизацию и написали правила уже по ней.
Добавлю, что в подкасте «Чайный паладин» слово «Magic the Gathering» звучит уже второй раз, и как Beetlejuice, если произнести это третий раз, судя по всему, появится выпуск про «Magic the Gathering».
Не иначе.
Не иначе, да. Ну так вот, я к чему все это подводил? Финч. Мэтью Финч, тот самый человек, который записал все эти принципы Old School Revival, то есть OSR, то есть старой школы, как-то сформировал их там, выделил в документ, потом, значит, пошел поработал над Озриком, потом еще пойдет поработает над Swords and Wizardry, да, тоже получается игрой вот такой вот старой школы. И вот, значит, он тоже, как бы, он-то знает, как пишутся эти ваши книжки, да, и наверняка читал и третью редакцию, и какую-нибудь там четвертую редакцию Dungeons and Dragons, а в 2008, может быть, и не читал. В общем, он, ну, как бы знаком с тем, как они пишут эти книжки, иначе зачем ему захотелось переписать все по уму из тех ранних годов. Так почему он попадает в хэштег? Почему гений Финча появился? За что?
Тут надо, во-первых, прояснить. Финчи сотоварищи, да, они не то чтобы хотели прям переписать все по уму. Они сделали эту попытку, ну, то есть там действительно многое упрощено и сделано понятнее. Но на самом-то деле они просто хотели вот сыграть в первую редакцию, а возможности в то время не было. Потому что вот сейчас первую редакцию, в принципе, можно купить там на Drive-Thru, они продаются. Официально Wizards их продают, а тогда этого не было. То есть единственный способ там либо где-то пиратить, ну, либо покупать на eBay там за кучу денег. И, соответственно, оттуда возник Озрик. И вообще говорят, что они даже не имели целью, чтобы в Озрик играли. А просто это была такая легальная штука, когда можно писать модули как приключения как бы для Озрика, но на самом деле для Advanced Dungeons and Dragons. И, в общем-то, ну, наверное, такой подход, он чувствуется, потому что местами он довольно там расслабленный. И опять же, надо сохранять аутентичность, так сказать. Потому что, ну, если вот у Гигаса написано, что там яма, выкопанная этим заклинанием, обваливается с шансом 5% за каждые там 5 футов выкопанные, то, ну, либо что-то кардинальное делать, либо просто так переписывать. Ну и в большинстве случаев они на самом деле не парились и так вот просто и переписывали. Самая большая проблема там это была, конечно, преобразование в дюймов в футы. А кто не знает, в Advanced Dungeons and Dragons там все расстояния даны в дюймах. Варгеймерских так называемых, то есть все отмеряется на столе в рулеткой в дюймах, как это в варгеймах
принято. Опять-таки, для слушателей, которые с старыми традициями Dungeons and Dragons знакомы постольку поскольку, да, и вообще, в принципе, многие, сейчас многие, кстати, уже в целом не особо представляют, что там внутри Dungeons and Dragons, потому что сразу зашли с чего-нибудь другого. Ну, с Pathfinder, разумеется. Так вот, по поводу варгеймерского прошлого Dungeons and Dragons, да, надо сказать, что и Gygax,
и Арнисон, и все они там были варгеймеры, они все пришли там из варгеймов.
Да, поэтому варгеймерская традиция была чуть не основополагающей, когда им нужно было на что-то, ну, ориентироваться.
Опираться, конечно. Да.
Поэтому варгеймеры, дюймовые линейки.
Да, и вот, в общем, каждый дюйм, он внутри подземелья равен 10 футам, а когда вы выходите из подземелья, он равен 10 ярдам. То есть он вытягивается, если речь не идет об области действия заклинаний. Заклинания остаются в футах. Ну, то есть сразу видно, как это все очень удобно. И вот, как бы, команда Финча Стюарта, она там явно в нескольких местах не справилась. С этим преобразованием, поэтому относительно оригинала там области заклинаний, они прыгают там где-то в 1000 раз больше, где-то в 100 раз меньше.
Слушай, ну,
где-то там в 10 раз меньше.
Давайте оценим иронию, да, как это сказать, насладимся моментом, потому что фактически перевод из футов в дюймы для людей, которые родились, выросли и учились в Америке, в Соединенных Штатах, это школьная задача. У Финча стоял, и поскольку это старые книги, то это старошкольная задача. И у Финча для формирования старой школы не получилось решить старошкольную задачу.
Нет, если бы он действительно футы в дюймы преобразовывал, он бы, может, у него, может, все нормально и было. У них же там дюйм это 10 футов, понимаешь, там где-то есть 10 квадратных дюймов. То есть надо понять, что это квадрат со стороной 1 дюйм. То есть 10 футов, а где-то это 10 футов квадратных. То есть там очень много вот наколок именно на таком стороне.
Вот много кто, когда смотрел Gravity Falls, там была серия, которая была посвящена Dungeons and Dragons, там Диппер со своим дядей играли в игру Dungeons, Dungeons and More Dungeons, типа подземелья, подземелья, еще больше подземелий. И все, кто смотрели эту серию, думали, типа, что за дела, они с какой-то миллиметровкой носятся, что за фигня, откуда автор это взял? Так вот, отвечаю. В старых редакциях Dungeons and Dragons это было очень актуально.
Так, да, ну да.
Хорошо. По поводу гениев Гайгакса и Финча, в общем-то, все понятно. Я думаю, что мы в этом месте достаточно сделали такой соответствующий ореол, да, чтобы люди представляли, с чем тебе периодически приходится сталкиваться. Давай снова залезем, так сказать, в эти самые ваши... в подноготную всякого ОСР-ного делопроизводства. Был у нас тут давеча в гостях Дмитрий Третьяков. Это первый помощник издательства «Рыжий библиотекарь», да, и вообще это учредитель «Рыжего библиотекаря». Оказывается, «Багровая» — это заря. Все же обзаведется своей лощеной, издаваемой версией, да, с картиночками, с какой-то новой версткой, какие-то платные и неплатные версии PDF. Ну, в общем, мы подождем, увидим. А вот для... Old School Revival, да, одна из, как это, основополагающих мыслей была в том, что, типа, do it yourself, вот эта вот культура, типа, сделай сам. Сам напечатай себе зин, сам доделай правила, где непонятно, сам распечатай себе книгу, у тебя есть там вариант вот этого там PDF и так далее. И что же это получается? Что, злые капиталисты победили, да?
Ну, все, да, капиталисты победили, расходимся. Подкаст, спасибо за внимание, все, мы пойдем. Вот, но касательно ОСР и DIY, у меня, конечно, иногда регулярно, так сказать, несколько бомбит, потому что вроде как все DIY, вот там вот книга ведущего на дофига страниц «Сделай все», а с другой стороны люди там некоторые хвастаются, что ни разу не открывали никакую книгу ведущего. Есть готовые приключения, а что там по готовым приключениям, давайте поводим. Ну это так, в сторону. Вот. Ну да, на самом деле, Дмитрий, он такой акула капитализма в хорошем смысле. Он меня долгое время теребил по этому поводу, что ну типа давай напечатаем. И примерно как раз к моменту, когда второй асванг, он разделился на второй асванг, на полуторный асванг и расширенную версию, я подумал, блин, как мне лень заниматься всей этой работой оформительской. По расширенной версии. Там опять иллюстрации, в общем, верстка, вот это вот все. А вот тут вот Дмитрий до меня докапывается. Ну да.
Ну, в общем, срослось.
Вот пусть он с этим сам занимается. Я в итоге я и сообщество получают бесплатный PDF. А он получает возможность продать книжку.
Ну, надо опять же заметить, что с рыжим библиотекарем, то есть с Дмитрием Третьяковым, работают тоже, надо сказать, мастодонты. Ну, вот в области оформительства, тот же Рансвинд, да? Который был в подкасте, у которого вышли множество замечательных модулей для старой школы. В том числе он, кстати, занимался переоформлением «Восхождение Алого Пророка».
Ну, не переоформление, он там делал обложку, рисовал для него.
Да, сделал обложку. Это приключение тоже для «Багровой зари», для довольно высоких уровней, четвертых, пятых уровней.
Четвертый, шестой, ну, скорее шестой и даже седьмой.
А, вот так вот. Можете, короче...
Вы все умрете.
Ну, понятно. Можете себе не сдерживать, можете перекачиваться, сколько вам вздумается. Также с Дмитрием работают Анна Дори Музыка из, получается, студии Триада. И, надо сказать, тоже весьма известная как оформитель, как дизайнер. Там «Смерть стиле диска», например, вот полностью ее такая характерная, очень яркая работа. Вот, поэтому да, поэтому я думаю, что для «Багровой зари», очевидно, ну, для вот всех последующих материалов. А Дмитрий получает, как это... перспективное право на все последующие продукты «Багровой зари»?
Да нет.
Нет.
Ничего такого. Ни таких разговоров не было.
Нет? Ну хорошо. То есть, что входит?
Пока это просто джентльменское соглашение, что... Взаимная выгода.
Ну хорошо, вот в этот взаимовычет какие вошли книжки по «Багровой заре»?
Собственно, пока что правило.
Трей книжи.
Да-да. Ну оно будет, насколько я понимаю, оно будет двое книжек.
А, то есть оно будет...
Монстры... И книга ведущего, они там объединятся в одну. На самом деле, там изначально речь шла о том, чтобы, может быть, все это объединить в одну книжку, потому что одну книжку тупо печатать выгоднее. Угу. Дешевле напечатать одну книжку, чем три. Но я все-таки думаю, что книга игрока отдельная, она имеет ценность в том плане, что тебе не надо на игру нести талмуд на 500 страниц и маленькую вот книжечку.
Пожалуйста. Ну да, учитывая, что все правила будут так или иначе доступны в бесплатной версии, то да? Игроки все равно могут ознакомиться с книжечкой, там отдельно как-то себе на телефон скачать, грубо говоря. То есть, как правило, игрокам на игре реже нужна книжка, чем ведущим.
Бесплатная версия всего будет точно. Это как бы... краеугольный камень.
Угу. Вокруг которого строилось дальнейшее сотрудничество.
Да.
Ага. Ну, хорошо. Хорошо, что мы это прояснили. Ну и самая токсичная часть нашего разговора будет посвящена такому понятию, которое тоже часто встречается, часто возникает, как каргокульт. Мы с тобой переходим, короче, в плоскость разрушителей мифов каргокульта. Ну, для начала, да, Old School Revival часто называют достаточно закрытой коммуной, то есть и без того в закрытой тусовке настольно-ролевых игр образовалась своя закрытая коммуна людей, которые машут везде статейками вот по типу тех примеров Мэтью Финча, где написано, что вот есть современные игры, там все делается не так, как надо, вот есть старые игры, где все было правильно, давайте играть правильно. И у тебя за твоим авторством есть отличный «Fuck you», где ты ответил на многие вопросы из разряда мифов, связанных с ОСР. Но похоже, что его пора дополнить, да? И давай я задам самое очевидное. Правда ли, что в 80-е играли только так, как описано во всяких ОСР-статьях и гайдах?
Нет, конечно, нет. То есть собственно, у меня есть перевод статьи от 80-го года в одном из журналов Different Worlds, ну, такой, видимо, не очень известный, где вот впервые, наверное, автор описывает четыре разных стиля игры в фантазийные ролевые игры, он тогда пишет. Тогда это, видимо, называлось не Tabletop RPG, а у него написано Fantasy Role-Playing Games. Угу. Вот. И, в общем-то, они достаточно классические. Ну, люди точно так же играли по-разному, и, собственно, точно так же они тогда объясняли другим людям, что вот те играют неправильно, а правильно-то играем как раз мы, а вы тут фигней маетесь. И, в общем-то, за это время ничего не изменилось.
Самая старошкольная традиция — это вот, короче...
Да, сраться за то, кто играет неправильно.
Так.
На самом деле, как бы, вот у меня мысль такая, что ОСР, он, грубо говоря, стал нишей своей. То есть, вот если в 80-х был такой, как суп существ, да, где варились все, то потом жанры, они более отчетливо выделились, и каждый получил что-то свое, да, то есть фанаты там переживаний там за персонажа, борьбы там с внутренними демонами получили там, грубо говоря, вампиров. И вот перетекли туда, да, люди, которые хотят создавать интерактивно какую-то крутую историю, они форжевские игры получились, там, по БТА, там, Фейт, да, где игрок участвует, создает вместе с ведущим мир, фанаты всего понемножку, они получили, грубо говоря, там, ДНД и классический, так, то, что у нас называется мидскулом, то, что там за рубежом называется трат, традиционными играми, да, ну, а, соответственно, ОСР, когда он появился, туда как раз стекли те, кому вот больше нравится такой вот стиль игры, который там подразумевает решение проблем, фокусирование, да, на решении проблем, на ресурсах, там, ну, в общем, вот, все то, как бы, что сейчас ассоциируется с ОСР.
На такой, на, как бы, визуализации процесса исследования.
Да, да.
С опасностью, да. Ну, потому что...
Да, да.
ОСР очень легко угодить в какую-нибудь неприятную ситуацию, где персонажу ноги перемалывают, и на это нет никаких правил, которые бы объяснили, что-то, как ты будешь теперь дальше играть. И ты, скорее всего, играть ты дальше не будешь, ну, типа, с перемолотыми ногами.
Да, да, да.
Хорошо.
Вот.
Продолжая этот же миф, вот я взял в руки старую игру «Будхилл». Это такая игра про вестерны. Кстати, за авторством той же самой TSR, то есть тех же самых людей, которые сделали Dungeons & Dragons.
Ну, за издательством.
За издательством, да. Издали. Но вот что-то не получается играть в духе старой школы, что-то и опыта за золото, и как-то и этот самый бой-фу, вот эти все принципы, ну, не получается. А что делать? А как играть?
Ну, если вам хочется играть в стиле ОСР, надо, значит, посмотреть, а что, в общем-то, в это понятие все сейчас вкладывается. Потому что, да, ОСР родилось оно из ностальгии. Потому что люди хотели играть по первой, там, по второй редакции Dungeons & Dragons, но не могли, поэтому они сделали свои клоны. Но сейчас, как бы, это уже вполне себе самостоятельная там идеология, движение, школа, ну, можно называть как угодно, да, но это самостоятельное явление, которое, в общем-то, ну, на дедов тех самых, оно опирается, ну, постольку-поскольку. Ну, да, были такие, но они, как это, деды не нужны, в общем. Не нужен их авторитет для того, чтобы это было чем-то самостоятельным. То есть это уже сформировавшееся явление. Поэтому, да, если хочется играть, посмотрите, какие там принципы-то, что пропагандируют. Посмотрите, какие игры относятся к старой школе. Ну, такие каноничные. Возьмите ту же самую «Подземелье и драконы». Посмотрите, как оно там. Поиграйте, может быть, как оно там. Не обязательно строго всегда играть, как там написано. Просто попробуйте. Из этого проанализируйте свой опыт, да. То есть поймите принципы, а не просто, ну, не просто то, что не надо следовать тому, что написано в правилах, слепо, да? Надо сначала попробовать, понять. Если что-то не нравится, надо поработать над тем, что не нравится. Если что-то не хватает, надо поработать над тем, что не хватает.
Угу.
То есть такой подход рациональный должен быть у людей. То есть Будхилл, ну, опять же, надо смотреть на фокус игры, да? То есть если эта игра про что-то другое, ну ладно, Будхилл, я с ним не знаком, да, допустим, брать какой-нибудь, допустим, Апокалипсис Волт и пытался нему играть в ОСР.
Угу.
Можно, наверное, попробовать, но зачем? Потому что заточен он на совершенно другое. Это совершенно другой инструмент. И пытаться им забивать там совершенно другие гвозди, ну, это лишнее. Возможно, то есть не стоит пытаться.
Угу.
Потому что слишком много у вас усилий уйдет на то, чтобы привести тот опыт к другому.
Угу. Ну хорошо, давай вот такой вот этот самый-самый, короче, прям попоподжигательный момент. Я купил замечательную игру Mörkbjörg или Forbidden Lands. или Bastion Lands, потому что хотел попробовать OSR. А тут прихожу, значит, в клуб, в екатеринбургский клуб прихожу какой-нибудь там, да? И, значит, а там ОСРщики сидят со свечой.
Ну, в том же самом FAQ, на который ты ссылался, есть такой вопрос, а system name это ОСР? И на него дается ответ, что поскольку, нет границ, назвать ОСРом можно все, что угодно, если ты достаточно смел. Не имеет смысла этот вопрос. Относишь ты его к ОСР, не относишь ты к ОСР. Вопрос в том, какой опыт эта игра дает по факту. Чтобы получить, допустим, тот опыт, который закладывается, да, который там тем же одним из образующих документов, который называется «Принципе апокрифа», да, пропагандируется, вот, возможно, эта игра тебе его не даст. Возможно, тебе придется сильно постараться над тем, чтобы добиться такого же опыта. И имеет смысл именно об этом разговаривать, а не о том, ОСР это игра или нет. Вот. Что касается, допустим, той же Forbidden Lands, то, там товарищи, так сказать, делают какие-то реверансы в сторону старой школы, но, по сути, получается, у них, на мой взгляд, не очень. То есть можно играть, но... Играть-то можно. Будет ли этот опыт твой игровой тем, который ты хочешь достичь, когда говоришь, я хочу играть в стиле ОСР? Это уже другой вопрос, поскольку там есть свои моменты. То есть, да, арт-панк принято называть достаточно так очень широко, да, как и ОСР, в принципе, арт-панк, мне кажется, уже вышел за границы своего изначального определения. Кстати, в отличие от ОСР, у арт-панка есть четкое определение, данный автор.
Кстати, давай, наверное, проясним, да, что такое арт-панк?
В общем-то, вот это движение, так сказать, отдельное течение внутри ОСР, если грубо говоря, оно, можно сказать, началось еще с принцессы, да, то есть самой Lamentations of the Flame Princess, который мы уже упоминали сегодня. Там оно проявляется, в общем-то, именно визионерство в достаточной мере, потом это вывалилось в такие вещи, как Morgborg, Electric Bastion Land, где... гораздо меньше правил, где гораздо меньше упор на правила, а больше упор вот на всякие идеи. И, кому-то нравится, у кого-то получается играть, а кто-то пытается и говорит, я, не понимаю, как это вообще все заставить работать. То есть проблема с идеями, она в том, что их надо как-то еще реализовывать. И если не говорить человеку, как это реализовывать, то могут возникнуть большие проблемы. Ну и плюс надо понимать, что тот же Morgborg, он у меня большая неприязнь к нему, не собственно к Morgborg, игра как игра, а к тому, что он породил за собой волну подражателей, причем если, Morgborg сам он в принципе неплох по себе, то есть там люди все-таки думали, что они делали, то вот все эти подражатели, они подражают именно внешней форме, вот я тут сделал прямолинейный данж, там кишку на 5 комнат, поставил его, выформил его там в фиолетово-желтом черном цвете, вырвиглазном, это же и поставил плашку совместимо с Morgborg'ом, давайте, вот мне кикстартер, денег.
Такая, да, частая история, на самом деле, связанная с Morgborg. Кстати, про Morgborg есть тоже выпуск «Чайного паладина», и тоже не сабы кем, а рассказывает про него Эмергент, тоже такой большой видный деятель, инфлюенсер в области игр старой школы, автор «Белого шума» и «Шиноби». Вот, сходите, послушайте на него. Видимо, тоже дадим ссылки, раз уж затронули эту тему. Хорошо, давай попробуем все-таки дистиллировать идею, да, не на пустом же месте возникло предположение у людей вроде Мэтью Финча, которые все эти принципы старошкольные описали. На что-то же они, опираются, на какой-то, документ, да, или на что-то еще. Вот есть предположение, что в старых модулях, в старых приключениях будет та самая эссенция тех самых игр, того, как они задумывались, как они планировались, которые больше всего подходят под эти принципы, да? И вот мы эти старые модули открываем, какой-нибудь B2 классический, да, и читаем, и все действительно хорошо ложится на принципы, вот описанные Мэтью Финчем.
А потом мы открываем какой-нибудь там B6 или B7 или B9 и мрачно офигеваем от того, что там все не так, а почему, а как так.
Но у меня вот самый яркий пример — это X2, замок Амбер, да, в котором, ну, буквально, типа, литерали стоит вот замок или поместье в густом тумане, и персонажи при попытке отдалиться от поместья, заходя в этот туман, будут возвращаться все время к этому замку. Такой очень, как это... Очень костыльный способ, почти видеоигровой способ вернуть повествование в одно место.
Ну, как бы да, конечно. То есть, тот же Финч, когда он говорит, люди, которые говорят, они говорят о своем опыте и о том опыте, который им нравится. То есть, даже во времена оригинального ДНД, то есть, надо понимать, что это там буквально небольшой буклетик правил, и все остальное покрывается волей ведущего. Игроков. И тогда тоже люди играли по-разному. Даже тогда. То есть кто-то там играл вот с миничками, кто-то играл чисто в голове, кто-то вот так, кто-то вот это. И, как я уже говорил, то есть USR это стало вот нишей людей, которые играли определенным образом тогда и принесли этот стиль в наше время, да, перенесли его, сохранили. И сейчас туда вливаются люди, которые, ну, никогда и не играли в 80-х, да, потому что там, грубо, ничего не родились. И еще родители их были молоды и наивны. А просто, ну вот им так нравится играть.
Угу.
Вот это вот ОСР. Поэтому, в принципе, Финч — это отдельная такая статья. У меня на них зуб определенный, потому что их используют без контекста.
Угу.
Тот букварь Финча, надо понимать, что это, грубо говоря, Финч стоит и объясняет человеку, пришедшему там из Pathfinder или из третьей редакции, что вот без этой вот кучи навыков, фитов, там еще всяких опций персонажа, представляете, тоже можно играть, и не просто играть, а играть очень интересно.
Ну да, вот этих характерных особенностей третьей редакции.
Да, да, потому что, ну, человек, который из тяжелой системы пришел, у которого там персонаж, вот лист персонажа там на 5 листов, он берет эти правила, говорит, а что за фигня-то, а как вот играть? Это нельзя же, тут ерунда, там нет фитов. И Финч ему объясняет, что, ребята, ну вот можно, вот посмотрите, вот так, вот так, вот так. А если брать это без контекста, то можно подумать, что вот только так играть и надо.
Ну, Финч местами, на самом деле, в своем вот этом букваре по старым традициям любил употребить такой... как это, прием дискуссионный, дескать, вот в этом вашем модерн гейминге все сделано, короче, это самое, не очень. А вот в тех самых старых традициях, ну вот вы знаете.
Ну, понятно. Ну, да, есть, возможно, есть такой момент. Но если посмотреть, допустим, те же записи игр Финча на Ютубе, они есть. Сейчас, может, уже он удалил. Ну, у него есть канал на Ютубе, где они там играли. Там, в общем-то, не всегда довольно-таки там и голову лося не сильно крутят, и всякие еретические позиции с точки зрения этих фундаменталистов.
Вот так вот. То есть надо понимать, надо держать в голове, что Финч — это живой человек. Это не какой-то...
Конечно, все мы люди.
Это не какой-то институт настольно-ролевой этой самой нарратологии, в которой взяли и эти принципы записали, проверили множеством экспериментов, вывели там этимологию этого слова. Нет, это живой человек, который сам писал в крайне радикальной позиции, потому что пытался кого-то переубедить в каком-то мнимом споре.
Конечно.
Да. А когда ты ознакомливаешься сам с его собственным подходом, если, допустим, ну, не так остро это, точнее, наоборот, если ты очень близко к сердцу воспринял его принципы, то, в общем, имейте долю критики в голове, когда вот думаете об этом.
Да.
Вот, ну хорошо. В принципе, я думаю, что мы с тобой достаточно так бодро и подробно все проговорили. Все интересные, ну, по крайней мере, в данную секунду интересующие вещи стали наконец-то ясны. Спасибо тебе.
Спасибо за то, что пригласил.
Да, расскажу про чаек в конце выпуска. Значит, из-за того, что вода с лимоном остыла отдельно, чаечек у меня получился уже такой прохладненький к моменту, как вот сейчас выпуск заканчивается, я его допиваю. Поэтому, ну, на самом деле, это больше такой летний вариант приготовления напитка. Отдельно делать лимонад, отдельно делать чаечек, половину наливать чаечка и разбавлять лимонадом. Вот. Для кого такой лайфхак будет полезен, надеюсь, что это было полезным. Как тебе твой чай?
Да нормально, у меня простой лента. Из ленты, так сказать, уемный. Я человек простой.
Ну, понятно. Ладно, хорошо, спасибо. Подписывайтесь на Чайного Паладина, там, ставьте лайки везде и всюду, пишите хэштег «Влад, вернись». Заходите в чат Old School Revival, да, вот этого русского ОСР-сообщества, почитайте гения Гайгакса и гения Финча по хэштегу. Следите за Багровой Зарей, следите за Зоидом, следите за здоровьем. Всем пока-пока.
Пока.